говорит Радио Свобода. На волнах радиостанции «Свобода» вы слушаете программу «Час прессы спорт», как всегда, по субботам. Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. По просьбе наших слушателей присоединился к нам, я даже не хочу называть его гостем, это наш коллега, автор и друг, профессор Роберт Воскиричан, хотя слушает его всегда слушатели в программе «Прессинг», то есть каждое воскресенье. Но вот, по-моему, нам звонил Иван, который просил, чтобы Роберт и Аркадий Ратнер приходили иногда сюда в студию, потому что не все вопросы они могут, которые слушатели волнуют, догадаться и осветить в воскресном прессинге. Ну вот мы договаривались, прямо сразу слушателям сообщаю, договаривались с Аркадием Ратнером, но он тут приболел, попал в больницу, и поэтому Роберт Воскиричан сразу вызвался его заменить. Мы это расписание мы потом, конечно, скорректируем, когда Аркадий выздоровеет. Поэтому сегодня все вопросы по экономике, пожалуйста, милости просим. Ну и, естественно, газеты тоже вот передо мной. И как раз тут все тоже есть темы, которые Роберт Воскиричан сможет осветить. А сейчас, как всегда, в начале программы Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну, начнем с сообщения, которое совсем недавно пришло к нам по московскому времени уже сегодня, ну, по кубинскому, поскольку в Гаване дело было, это еще вчера, прошел волейбольный матч в рамках Лиги чемпионов, межконтинентальный раунд, сборная России играла с командой Кубы и победила 3-2, таким образом третью победу одержали россияне в этом турнире, ну, собственно, три матча и провелись сегодня. Или уже завтра по московскому времени состоится повторная встреча.
В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера прошли очередные поединки матчей третьего круга. Я все результаты называть, конечно же, не буду. Первая серийная в женской сетке Джустин Анен из Бельгии выиграла у Мары Сантанджело из Италии. В двух партиях продолжает участие россиянка Динара Сафина. Она нанесла поражение итальянке Франческе Скиавоне в трех сетах. Ну, а Елена Дементьева завершила выступление на кортах Ролан-Гаррос, уступив в двух сетах француженке Марион Бартоли. Следующая соперница Сафиной – американка Серена Уильямс. У мужчин первый серийный Роджер Федерер нанес поражение по Титу Старачи из Италии в трех сетах. Вышли в очередной круг два представителя России. Это Николай Давыденко, выигравший у Микаэля Лодра из Франции в трех партиях, и Михаил Южный. Он нанес поражение в четырех сетах испанцу Хуану Карлосу Ферреру. Теперь Южный вышел на Федерера, ну а соперником Давыденко будет аргентинец Давид Налбандян.
Ну а в Италии близится к завершению велогонка Джиро д'Италия, первая из трех гран-туров в сезоне. И вчера состоялся 19-й ее этап, 179 километров преодолели гонщики от Тревиза до Камано-Терми, там две вершины были по пути, но финишный створ располагался на спуске, и победил здесь Иван Майо, испанец из команды Сонье Дюваль. Опередил он на 41 секунду итальянца Джованни Висконти из Квикстепа, а третьим с отставанием минуты и 2 секунды стал еще один представитель Италии Марко Марцано из Лампре. Никаких серьезных изменений в верхней части общего зачета не произошло. Впереди представитель команды Ликвигас Данило Ди Лука, итальянец. 2 минуты 24 секунды проигрывает ему люксембуржец Энди Шлег из CSC и 2 минуты 28 секунд итальянец Джильберто Симони из Сонье Дюваль. Но вот сегодня последний шанс у гонщиков внести какие-то изменения в генеральную классификацию, потому что состоится гонка с раздельного старта на 43 километра.
Сегодня новостей будет больше, я имею в виду для воскресного прессинга, потому что сегодня очень много отборочных матчей футбольных чемпионата Европы. Мы продолжаем программу «На волнах радио «Свобода», час прессы спорт», как всегда по субботам. Продюсер программы Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Вот они настоятельно меня просили напомнить телефон. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614 3, в Петербурге 740 49 40. это бесплатно только для жителей этих городов. Итак, в гостях у нас, хотя я оговорился, не в гостях, а присоединился к нам наш коллега, профессор Роберт Воскиричан. И, Роберт, сразу вот у меня такой вам есть вопрос, основанный на последних всех их публикациях. В газете «Советский спорт», на всевозможных спортивных сайтах вдруг ни с того ни с сего опубликовали список 10 самых многозарабатывающих футболистов России. Вот этот список, конечно, так сказать, несколько странный. Возглавляет его Тимощук из «Зенита», там 3 миллиона евро в год, там Аршавин 2,5, на третьем месте, или даже на втором, второе и третье с Аршавиным там делит Текке. Это турецкий нападающий, который не так часто, по-моему, играет в «Зените». Там еще в десятке Погребняк и так далее. Но есть там дальше и Титов, и Лоськов, и Сычев в этой десятке. И у всех, конечно, Карвальо там. В общем, у всех зарплаты по российским понятиям очень большие. Мне все равно как-то это не нравится, потому что, ну, чего тут лезть в зарплаты, но даже дело не в этом. А самое, что меня поразило, вот тут вы должны, мне кажется, подключиться. Сравнивают все время с тем, сколько зарабатывает там в Челси Баллок, Шевченко, Лэмпард, там Терри, там в Манчестер Юнайтед, сколько люди зарабатывают, в Реале, в Барселоне. Вот меня это еще больше удивляет. Почему же не сравнивают с командой, например, Зульте Варигем? Да, бельгийской, да?
Да.
В которой все игроки вместе получают меньше, чем половина зарплаты какого-нибудь Лоськова или Сычева.
Это там даже не половина, а может процентов 10, если
да?
Наберется,
конечно. Ну, или там Макаби. Ну, Макаби, ясно, что все игроки Макаби вместе получают меньше, чем Карвальо или Акинфеев. И, соответственно, про Сельту можно также сказать. Вот я не совсем понимаю логику вот этих публикаций. Вы понимаете?
Логика здесь простая. Это связано с желанием журналистов и хозяев изданий приподнять рейтинг. А своих изданий имеется в виду. Ага. Соответственно, всякие такие пересуды, кто сколько зарабатывает, какие деньги там и так далее. Это всегда интересно, ну, скажем так, обывателю, в нормальном смысле этого слова, широким массам народным, как раньше говорили. А что касается вашего замечания, то оно совершенно справедливо. Более того, никто не сравнивает, насколько хорошо они играют по сравнению с Барселоной, а сравнивают, насколько меньше получают. Я больше скажу, качество футбола падает, а зарплаты растут. Я говорю о российских реалиях. Вообще, конечно говоря, что-то типа потолка зарплат, видимо, придется вводить, потому что это развращает ситуацию в футболе просто.
Ну, я бы вот, если бы сравнивалось вот с теми командами, от которых российские клубы вылетают в Еврокубках, я бы тогда понял, что здесь есть хотя бы какой-то, ну, публицистический элемент. Вот как вы говорите, правильно, рейтинг поднять, ну, хоть как-то повлиять на что-то. А когда сравнивается, говорит, о, такая там Лэмпард все равно в три раза больше, чем Тимощук. Зарплаты. Ну и что тут такого? Ну, в три или в пять,
можно. Может, 10 раз лучше играет.
Ну, то вот том-то и дело.
Я вообще хочу сказать, что уровень футбола, конечно, я не открою Америки, очень низкий у нас, клубного в частности. И вот недавно приезжал в Москву известный в прошлом футбольный хулиган, а ныне писатель Дуги Бримсон, который рассказывал о... И меня поразило. Он, в общем-то, приехал в гости и, в общем-то, видимо, с какими-то надеждами распространить свою книгу.
Он пишет книгу о российских
болельщиках. Да, и эта книга должна получить некое распространение, и, видимо, он заработает на этом. Поэтому к чему я так долго говорю? Потому что он выбирал выражение, когда говорил о хозяевах, естественно, и как культурный, вежливый человек, и как человек, который намеревается в России что-то сделать.
При том, что бывший хулиган был.
Ну, бывший хулиган. Сейчас он вполне серьезный человек. И он говорит, после матча «Локомотив-Спартак», вернее, «Спартак-Локомотив» в Лужниках он посмотрел, и говорит, одна команда боролась бы отчаянно за выживание в премьер-лиге английской, а вторая бы точно вылетела.
Интересно, какая тут?
А по другой версии он вообще от комментария отказался, от комментария этой игры. Где-то я прочитал.
Ну, я читал в разных изданиях, а примерно одни и те же слова, думаю, что, скорее всего, вот это. Это действительно говорит о многом.
Давайте мы сейчас на полминуты прервемся, чтобы осмыслить сказанное.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров. И ведет вместе с нами профессор Роберт Воскиричан, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. А уже кто-то дозвонился, да?
Да, позвонил нам Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к профессору Воскиричану. Но прежде всего я хотел бы напомнить, что у нас с вами тут были полемики о внедрении техники в футболе.
Да.
Ну, в частности, там, судьи за воротов, дисплеи и прочее.
Да.
Вы мне сказали, что это очень удорожит футбол.
Да.
Вот я бы хотел, чтобы, так сказать, профессор Восковичан, так сказать, оценил бы это удорожение. С моей же точки зрения, с одной стороны, Париж, по-моему, стоит обеднее, а с другой стороны... Какое милое у нас тысячелетие на дворе. Не пора ли все-таки технику и футбол внедрять?
Эмиль,
ваша точка зрения,
Эмиль,
господа.
Сейчас Роберт Воскиричан вам ответит. Я только вам хочу сказать, что эта полемика совершенно бессмысленная. Ни мы, ни вы ничего решить не можем.
Даже Роберт Воскиричан.
Даже Роберт не может решить. Он только может вам, ну, сказать, вот, Роберт, сколько понадобится еще арбитров. Сколько в день играется матчей, например,
я не готов ответить, насколько это может удар при всем уважении к Эмилю Викторовичу. Но я хочу сказать, что вообще не надо никаких новаций. Вот мое твердое убеждение. Все эти ошибки, которые время от времени случаются, если это, конечно, не мотивированные ошибки, там, проплаченные, назовем вещи своими именами, это тоже часть процесса, часть специфики футбола, которая нам нравится. Поэтому, если не будет судейских ошибок, футбол будет, по-моему, пресным. А вот выдумывать эти все видеоповторы, бегать там, смотреть, был, пересек, не пересек. Вы правильно в одной из программ сказали, тогда матч будет не 90 минут, а 190 продолжит. Ну и что? И кто будет высиживать эти 3 часа? Поэтому надо оставить эти разговоры. И мне кажется, что так оно и будет, потому что, что бы ни говорил Блаттер и другие ретивые функционеры, в Лондоне есть... группа лиц, которые решают, будут или не будут новации в футболе. Но они решают, как правило, очень консервативно, что мне нравится. Я думаю, что все останется на своих местах.
Но вот что интересно, что как раз буквально на следующий день после того, как мы беседовали в очередной раз с Эмилем Викторовичем насчет этих нововведений, там или даже в тот же день вечером попалась заметка, кажется, на Евроспорте, на сайте Евроспорт.ру, мы в интернете наткнулись, там было с Зуевым, было да. интервью, вот, возглавляющим судейскую комиссию, коллегию, да. И вот он там как раз этих же вопросов и касался, что да, цена ошибки, но это было по поводу того, что в тот момент Титов назвал, значит, какого-то там судью,
мужичок-боровичок,
сказал, у меня есть на него компромат, Зуев тогда говорил, ну есть, принеси, хорошо ты. Вот, ну и попутно касалось, вот, ну, естественно, вопрос перешел к судейским ошибкам, и там Зуев говорил, что да, в мире тоже думают о том, как это решить, там, судьи за воротами, какая-то техника, и говорит, но никто толком ничего не знает. Вот есть, говорят, какой-то микрочип, который никто не видел и не знает, как выглядит. Он, про него только известно, что он стоит 150 тысяч евро. Что за микрочип?
На который в ворота можно поставить.
Я не знаю куда, но поскольку его никто не видел. Ну, то есть, понимаете, Эмиль Викторович, видимо, все-таки вы не один, кто думает, что надо вводить технику. И, видимо, старается. Но пока вот ничего не ясно, а как раз очень экономический тезис. Роберт вот не может посчитать, а я знаю, что некий микрочип, которого я не видел, как из Зуева.
Есть и комплект радиоустройств для арбитров, который стоит примерно 5000 евро.
Гарнитуру вот это, да?
Да, гарнитуру, да.
Ну, в общем, заказали, привезли, включили, у нас не работает. И отказались.
Но, кстати, да, Зуев про это тоже говорил, что там не успели, потому что надо слепки с ушей же сделать всем арбитрам, чтобы она была...
А у наших арбитров уши нестандартные.
Нет, ну просто не успели. Со второго круга все будет, он сказал. Все будет со второго круга.
Уши придут, в общем, в норму.
Уши нестандартные, и глаза, главное, нестандартные, видимо. Кого мы сейчас слушаем?
Александр из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
У меня два вопроса и одно предложение.
Прекрасно.
Вот, первый вопрос. Вот некоторое время назад американцы, которые летали на так называемую космическую станцию, везли с собой в рекламных целях клюшки и шары для гольфа и собирались на орбите, выйдя в открытый космос, сыграть в гольф. Но вот, не могли бы вы сказать, чем там кончилось дело? Это первое. Второй вопрос. Вот по поводу жалоб на нашу сборную. Любой военный вам скажет, что победа зависит от боевой слаженности отдельных солдат и целых частей. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. Сборная, которую собрали с вечера, а утром она должна играть, конечно, выиграть ничего не может. В Советский Союз выигрывал, потому что там тренировались по году. Сейчас хозяева клубов говорят, что им невыгодно отпускать игроков на такой срок. Так может быть ввести такой закон, что как бы натуральный налог. Им списывают налоги, хозяевам клубов, а за это они должны примерно на год или хотя бы на полгода отдавать игроков в сборную. Естественно, игрокам надо компенсировать деньги, которые они могли бы заработать. Это второй вопрос. Так. И третье, по поводу предложения. Я не знаю, может, это господину Воскиричану, потому что он имеет дело с деньгами. Не считаете ли вы, что нужно учредить премию имени Озерова для наименее косноязычного и безграмотного журналиста?
Во-первых, такая премия есть. По-моему, ее же вручалось когда-то, да? Газета «Советский спорт» вручала. Ну, это я не знаю, вполне может быть, но это тоже не к нам, как бы. Что касается ваших тех предложений, Александр, ну, это совершенно какая-то бессмыслица. Ну, как клубы будут отпускать игроков на полгода и так далее? Поэтому, ну, в общем, про гольф я ничего не знаю.
Что касается гольфа, да? Они, действительно, астронавты или космонавты, я уже не помню, кто именно, по-моему, и те, и другие.
А, по-моему, это одно и то же, нет? Нет.
Космонавты советские, российские, астронавты американские.
Да, по-разному называют представители этой героической профессии.
Так, так что?
Ну, они вышли в открытый космос, ну, помахали там этой клюшкой. Конечно, в гольф играть в космосе проблематично. Но они...
Шарик сейчас в полете. Лунка находится на Марсе, он сейчас к ней приближается.
Ну, в общем, конечно, это такая совершенно наш слушатель прав, это в чистом виде рекламный ход. И, в общем, проплаченный Федерацией гольфа и теми компаниями, точнее говоря, компаниями, которые поставляют всевозможные аксессуары.
Ну, это же не случайно, ну, гольф, он же самый богатый вид спорта, да? Ну,
конечно.
По заработкам, да. Да, и, в общем-то,
ну, значит,
по заработкам игроков, которые любители, например, тоже.
Ну, и по доходам тоже.
Ну, стало быть, откуда заработки берутся?
Конечно, когда продается вся эта амуниция и все эти приспособления, и клюшки эти.
Да, это большой бизнес, действительно.
Ну, вот так что неудивительно, я имею в виду, что вот именно гольф не...
А
вот,
ну, клюшка, тем не менее, тоже была.
Да, чтобы несколько все-таки вот отвечать на вопрос Александра о сборной, о маневре там и так далее, я вот взял в руки газету российскую. Сегодня же играет Россия-Андорра, и такой шум вокруг этого матча. Вот, и не случайно Александр, видимо, тоже наслышался. А там как это все подается, там гимн России, приедет Иосиф Кобзон петь и так далее. Ну, вот... Все говорят про то, как там, что и прочее, и прочее, и прочее. Вот газета, российская газета, мне кажется, что все это опускает на землю, снижает пафос, сообщив следующее. Вот команда, тренер сборной Андорры Давид Родриго не досчитался сразу 8 футболистов основного состава. Ну, дальше, когда начнешь считать, то выясняется, что больше, чем 8. Сразу 6 футболистов дисквалифицированы. Читать фамилии не буду. Кроме того, еще 2, тоже читать фамилии не буду, они никому ничего не скажут, заняты в клубах, не помогут национальной сборной. Значит, это вот уже теперь 8, да? Наконец, под большим вопросом участие в матче еще 4, которые травмированы. Единственная радость в стане аутсайдеров группы – это новость о том, что сборная может рассчитывать на некого Марка Бернауса. По данным официального сайта УЕФА, защитник Эльче договорился с футбольной федерацией Андорры, что пропустит субботний поединок из-за занятости в клубе, однако затем передумал. Ну вот, представляете, вот перед таким матчем, а Александр, видите, вот всерьез рассуждает о... ну, серьезно и нормально рассуждает, что надо знать свой маневр, там, ну и так далее, и так далее. Что...
Ну, на это год... понадобится в среду. С Андоррой можно не знать, а в среду понадобится.
Понадобится. Давайте, тогда сейчас мы еще послушаем, успеваем, да?
Да, слушаем Александра из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Главный тренер России Гус Хиддинк отмечал на пресс-конференции, что команда «Андорры», с которой мы, кстати, будем играть сегодня в 19 часов, любит провоцировать соперника и играет грязно на поле.
Поэтому у них и дисквалифицировано 6 человек, но не случайно, они же все время карточки получают.
В словах правда, или он заранее оправдывает себя в случае поражение команды России таким образом. Спасибо.
Да не, ну какое поражение может быть? Это может быть крупная победа. Но дело в том, что они от неумения, наверное, еще...
Ну, естественно, но не случайно только что мы прочитали. Но 6 дисквалифицированных, это значит, что они в одном матче должны были, в последнем матче, с кем они, с Англией играли, должны были получить... Ну, естественно, англичане их переигрывали во всем. Они били их по ногам там от неумения. 6 раз получили 6 человек желтые карточки. Ну...
А у них всего 20 футболистов. Значит, осталось 8. Не поймешь, если кто-то заболел, уже не
выйдет. Нельзя начать игру.
Да. Еще кого успеваем выслушать?
Ну, давайте выслушаем Юрия Кирилловича из Москвы.
Юрий Кирилл, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот взаимоотношения УЕФА с этой коллективом команд, считающий, так сказать, экстракласса в Европе,
G14. Да.
И второе, вот призовой. Вот откуда берется такой большой призовой фонд при выигрыше Лиги Чемпионов?
Понятно. И, спасибо. Юрий Кириллович, обязательно мы вам ответим, обязательно на этот вопрос ответим. Роберт может сейчас начать отвечать, потому что у нас мало времени.
Ну, по поводу G14, анонсирую, завтра в воскресном прессинге будет в рамках рубрики «Экономика большого спорта» материал об отношениях G14 УЕФА, так что сегодня ничего не скажу, и потерпите, пожалуйста,
до
один
завтра.
День.
Юрий Кириллович потерпит, конечно.
Да. Да. А что касается фонда, ну, конечно, фонд, прежде всего, это деньги от продажи телевизионных прав, но также и некоторые другие спонсорские деньги. В общем, фонд наполняется так же, как и любой другой, я говорю, о Лиге Чемпионов.
Да, но там же спонсоры какие, там, Ford, Amstel, там,
Sony. Но телевизионная составляет все равно самую большую,
конечно, естественно. Самое главное — это телевидение.
Поэтому часто больше всех получают деньги не те команды, которые лучше выступили в лиге. Ну, в смысле, так бывает. То вот если, например, Барселона выиграла у Арсенала, допустим, в прошлогоднем финале, Арсенал все равно получил больше денег, потому что испанский телевизионный рынок не сравнится с английским телевизионным рынком. И, естественно, общие такие доходы, там призовых конкретно за победы Барселона получила больше, а общие доходы были больше у Арсенала, например.
Ну, вот видите, мы даже успели Юрия Кирилловича на оба вопроса ответить. Продолжим мы программу «Час прессы спорт» после краткой сводки новостей. А я вам сейчас напомню, что в программе «Ваше здоровье» всегда идет речь, естественно, о здоровье, но и о спорте. А вот сегодня тема «Реабилитационная гимнастика». Доктор будет в гостях, который расскажет о широчайших возможностях правильно примененной гимнастики для реабилитации после автодорожных и спортивных травм. Вот в час дня вы это слушаете, а повтор в 9 вечера в субботу и в час ночи в 7 утра по Москве в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. Борис Березовский отрицает, что поручал Александру Литвиненко ездить в Чечню. Об этом Березовский заявил газете «Коммерсант». При этом он подтвердил, что имел личные контакты с Шамилем Басаевым и передал ему 2 миллиона долларов в период перемирия между Москвой и Грозным. На юго-востоке Москвы при пожаре пострадали 2 человека, в том числе ребенок. Пожар произошел в общежитии семей офицеров и курсантов Высшего командного училища Минобороны. Президент Украины Виктор Ющенко подписал принятый Верховной Радой новый избирательный закон, который дает возможность провести досрочные парламентские выборы 30 сентября. В германский портовый город Росток прибывают десятки тысяч антиглобалистов в преддверии саммита «Большой восьмерки». По данным полиции, около 100 тысяч человек примут участие в 40 акциях протеста в ближайшие дни. В Ираке взорван главный мост, ведущий от Багдада на север страны. В западной провинции Анбар в ходе спецоперации погибли 3 детей, случайно попавших под обстрел американского танка. Вице-премьер Китая Хуан Цзюй скончался на 69-м году жизни. О причине смерти официально не сообщается. Согласно информации СМИ, вице-премьер был болен раком. На севере Ливана продолжаются ожесточенные бои с исламскими экстремистами. Только в пятницу там погибли не менее 18 человек. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал страны Азии активизировать борьбу с терроризмом и не допустить сползания к хаосу ситуации в Афганистане. В секторе Газа израильские солдаты застрелили двух палестинских подростков. Пентагон пока отказывается комментировать информацию о нанесении удара по предполагаемому объекту Аль-Каиды на севере Сомали. Кубинский лидер Фидель Кастро почти полностью поправился, заявил председатель Национальной ассамблеи Кубы.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», как всегда по субботам. Ведут ее почти всегда по субботам Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Вместе с нами сегодня в студии профессор Роберт Воскевичан, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. Кого мы слушаем?
Слушаем Леонида из Смоленской области.
О, здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. У меня два маленьких вопроса по сегодняшнему матчу. Интересно, почему именно в Питере? И не могли бы вы сказать, где эта Андорра и что она собой представляет? Там типа население и прочее.
Это можем.
Андорра великолепная,
да,
страна.
Да, мы там были, да, это можем сказать. А почему именно в Питере? Ну, потому что так решило руководство сборной. Из уважения, например, к зенитовцам, которые...
Нет, ну, в России же давно уже принята такая методика, что ли, которая во многих странах тоже уже достаточно распространена. Национальная сборная играет в разных городах, не только в столице.
Ну,
в Волгограде же,
да,
играли, и в Краснодаре играли. Да. Ну, просто единственное, пока еще как, выносятся только матчи с такими явно слабыми командами, ну, видимо, для того, чтобы уж точно порадовать местную, провинциальную, так сказать, публику победой яркой. Ну вот, пока все удавалось, естественно, Питер сегодня тоже порадуется. Ну вот, в других странах такого нет. Ну там Италия, у Италии вообще нет основного стадиона.
По всей стране играет сборная.
Да, независимо от того, какой силы соперник и какой, соответственно, город. Ну, стадион, естественно, не имеет значения.
Леонид, поделимся с вами вообще впечатлениями о пребывании в Андорре. 25 километров в длину, такое узенькое, там
ущелье
примерно
такое.
Ущелье такое, 5 городов при этом по несколько километров, там 5 или 4, так они, ну, перетекают один в другой.
Между Францией,
да?
И Испанией, да.
Да, машину поставить негде, там только эти высокие очень эти гаражи такие, там, я не знаю, 10-этажный, потому что очень мало площади. Шли мы как-то там мимо и увидели вдруг Федерация футбола Андорры.
Федерацию дзюдо мы даже там видели.
Да.
Нет, ну, спорта там много, но да. Факт тот, что Андорра, это же интересно, что это принципат,
да.
Вот, у него есть, соответственно, два принципа, ко-принципы такие, значит, руководители. Один из которых является президент Франции, а второй является епископ Урквелский, там такой есть город, Ургел, что ли?
Да.
Ургел — это пиво, конечно же.
Да.
Ургел, по-моему, какой-то, ну, такой в Испании город, там есть епископ, естественно,
да.
И он, вот они с президентом Франции решают судьбу на пару, ну, так исторически сложилось.
Да, вот. А всего там, значит, вот в самой Андорре есть одна команда всего, когда мы Федерацию футбола посетили, всего одна команда, в ней там 12, по-моему, игроков. Это вот в Андорре, именно в самой. Она там иногда там с кем-то играет, то приезжает туда отдыхать, например. А вообще игроки играют в разных. Вот мы читали тут, в Эльче там кто-то.
Нет, она же
разных...
играет еще в каком-то там четвертом испанском дивизионе, что ли.
Да.
Как-то она называется, типа так же называется принципат или там,
да,
как-то.
Ну, чемпионат,
ну, общем,
Андорры-то нет как такового?
Ну, нет, конечно. Ну, там же, по-моему, и стадиона-то нет. Его же невозможно там поместить, большой стадион.
В Испании играют все,
да,
игроки.
Да, играют в Испании, а там зато горнолыжный спорт развит. Там вот как раз трассы,
ну, курорты, естественно, да, горнолыжные.
В общем, прекрасная Андорра. Ну вот у нас даже тут вот есть на пейджер наш Александр, который, ну, часто проявляет остроумие в своих посланиях, ну, видимо, сейчас тоже, так сказать, в шутливой форме написал: «Желаю победы Андорре». Все равно наши звезды, пишет он, в турнире вряд ли чего добьются, почему бы не порадовать маленькую страну? Грех издеваться над убогими. Вот так написал Александр, но они не убогие, у них 12 человек нет. Понимаете, они не не смогут выиграть теперь ничего при всем желании.
И до этого-то не могли никогда.
А вот Станислав Павлович тоже тут шутку нам подпустил. Написал, что вот эти всякие микрочипы в футбольных мячах, там, воротах и прочее, это же для того делается, чтобы все были под наблюдением, как наподобие КГБ советских времен, чтобы все были под колпаком.
Да ну ладно, что как-то вообще...
Нужно на футбольном поле и так все под наблюдением.
Так все перед глазами у всех, только никто ничего не видит. Попал мяч, не попал. Давайте перейдем действительно к экономическим вопросам, а то все-таки Роберт отвечал. Вот Юрию Кирилловичу, да, вот про G14, призовой фонд и про зарплату.
Ну, хотя бы тезисы основные, Роберт.
Тезисы по G14. Да. Опять обострились, внешне обострились отношения между УЕФА и G14. Это связано с активизацией новоизбранного президента Платини, который обратился к G14 с просьбой отозвать иски, потому что иски по поводу травм футболистов, вызываемых в сборную. И вообще практически самораспуститься, влиться в семью европейских народов футбольных и зажить единым европейским общежитием.
А там же как раз переизбрали президента, эти G14.
Да, G14. С другой стороны, в самом G14 происходят довольно интересные процессы. Переизбрали президента. Сегодня это Жан-Мишель Оля, который поднял Лион до невиданных высот со всех точек зрения. И, в общем-то, с истинно французским размахом и креативом он взялся за новое дело. Предлагает расширить с 18 до 32 клубов, ввести восточноевропейские клубы типа «Спартака», «ЦСКА», «Динамо Киев», «Шахтер», «Стяуа».
«Динамо Бухарест».
Те, которые в Европе на слуху и как бы заметны. И имеют определенные позиции в Европе. Ну, в общем, все это впереди. Дискуссия. В общем-то, понятно, суть в том, что если G14 осуществляет свои планы, И в этом ей поможет Европарламент, который собирается принять некоторые поправки, которые делают, в общем-то, бессмысленными национальные чемпионаты. Есть такое течение тоже. То тогда не нужно УЕФА, потому что УЕФА фактически тогда должно либо самораспуститься, либо его распустят те, кто уходит из...
А сборные как же?
Вот, вопрос о сборных. Сейчас в футболе ситуация мне напоминает август 2014 года.
Понятно.
В европейском футболе. Вот об этом мы поговорим.
Не хватает выстрела только в сарае.
Да. Вот об этом мы завтра в программе «Прессинг» и поговорим, а наши слушатели послушают, я надеюсь.
Да. Александр из Москвы, слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вот я только, извините, не понимаю, почему у нас так это хотят вечно иметь преимущество, чтобы сборная там тренировалась, а ведь мы находимся в равных условиях. И те также, другие сборные собираются и тут же играют.
Правильно.
Вот это мы имели вот преимущество, как в советское время, хоккей, сборная. Всегда со страны имели преимущество над Канадой и США, что те-то собирались, а наши-то целыми годами играли. И вот привыкли к этому, так и сейчас хотим.
Да.
Это какая-то несправедливость.
Ну, в футболе тоже, Александр, так, кстати, было в те времена, когда, помните, в 76-м году вообще чемпионат разбили на 2, по 3 месяца игроков сборной отрывали от клубов. Вы правы абсолютно, Александр, абсолютно правы. Надо жить по законам цивилизованного общества. Как все так поступают, и так же надо и жить. Кто-то еще на связи у нас, или это Александр еще?
Нет, видимо, уже больше звонков нет. Можно почитать несколько сообщений на пейджер. Вот Тагир Якупов спрашивает Роберта, согласен ли он с мнением нашего слушателя, что уничтожение любительского спорта сделало и спорт профессиональный обезжиренным. Вот говорит, что нелицеприятно отзывается о братьях Кличко и Николае Валуеве, уверяя, что это боксеры уровня третьего юношеского разряда. А вот они становятся чемпионами мира. Согласны вы с этим или нет, Роберт?
Я с тем, что они третьеразрядные боксеры, даже и Валуев. Хотя, конечно, Валуев, к нему вопросы есть по части техники, выучки тактической и так далее. Но даже и Валуев, все равно они сильны. Особенно братья Кличко, особенно старший из братьев, мне нравится. А что касается в общем и целом, я соглашусь, потому что те, кто сегодня в боксе считаются законодателями мод и образцом, и, по крайней мере, я за 70-е годы точно отвечу, потому что тогда я уже был достаточно взрослым человеком, старшеклассником, и видел боксеров, и любил бокс смотреть, и видел и любителей, особенно американскую команду в 76-м году в Монреале, которые просто, ну, сплошные были, великие звезды. Да, да. Один Рэй Леннард чего стоит. И помню и возвращение триумфальное Мухаммеда Али после отсидки. И помню и Формена, и Фрейзера, и многих других. И смотрю на этих, конечно, смотреть нечего просто. Просто нечего. Это не бокс. По сравнению с теми. Но считать, что они третьеразрядные, не могу, потому что остальные еще хуже, чем Кличко, Валуев и так далее. Именно поэтому они чемпионы.
Но Тагир Якупов, значит, прав, что все-таки любительский спорт так давит. На Олимпиаде, во время Олимпиады в Монреале, я тоже был там, как раз присутствовал на финальных всех боях. И они все были любителями. Да, они потом стали переходить. Потом, да, то есть получается, что...
прав глобально. Прав глобально. Ну, а в оценке Кличко и Валуева.
Да, в этом неправ. Да, это да. Но что вот, когда вот поле любительское исчезло, питавшее, да, в основном...
Согласен. Вот глобально вот, он прав. Вот да. В этом смысле, да.
Но у нас есть еще и от слушателя Каримова тоже. Личность Валуева его беспокоит, но уже в другом ключе. Говорит, он собирается поступить в Уральский университет, где уже учится Костя Дзю. Интересно, состоится ли между ними поединок, и у кого больше шансов.
Надеюсь, аудитория и парты не пострадают.
У Валуева вообще нет шансов попасть в Костю Дзю никогда.
Он же его никогда не поймает, он же маленький Костя.
Костя, наверное, не сможет, конечно, ничего.
Ну, вот я говорю, парты могут пострадать.
А поскольку вот Костя Дзю в хороших таких отношениях с Димой Морозовым, может быть...
Ну, мы общались сегодня несколько раз, да, господи.
Ну, и что, попадет в него Валуев когда-нибудь?
Я думаю, что никогда, конечно, не попадет.
Ну, пусть они все-таки учатся там.
Пусть они учатся, пусть они выучатся. Пусть Коля Валуев попадет в университет хотя бы в этот уральский.
Вот имя. Да. Может быть. Собрался вроде, молодец. Олег из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Я закончу с футболом, поэтому мой вопрос не перебьет тему.
Прекрасно.
А к экономике он имеет определенное отношение, поскольку все это, очевидно, стоит денег. Вот где-то неделю назад целая группа велогонщиков первоклассных призналась в том, что они принимали допинг. И у меня в связи с этим возник вот какой вопрос. Ведь они соревнуются с теми людьми, которые допинг вроде бы не принимают. И тем не менее, они соревнуются приблизительно на равных. Поэтому у меня вот так, я подумал, что может быть три ответа. Либо весь этот допинг на самом деле просто раскрученная пропаганда фирм, его производителей, раз они на равных все равно соревнуются. Либо принимают допинг те, кому немножко не хватает до лидеров, либо, наконец, все принимают допинг, а просто некоторые не признаются.
Олег, давайте сейчас уточним одну вещь. Они признались, вот эти несколько велосипедистов, они признались в том, что употребляли эритропоэтин, ЭПО, да, так называемый. В то время, в 96-й, 97-й, 98-й год, он не входил вообще в число, в запрещенных, в список вот, запрещенных препаратов. То есть они сказали, что они им пользовались, а сейчас это стало допингом. В велосипедном спорте действительно это очень распространено, к сожалению. И именно борьба с допингом началась в свое время, когда от применения вот таких каких-то стимулирующих средств вообще скончался велосипедист. Это было очень давно. Ну вот, дальше каждый из нас здесь сидящих может что-то на эту тему сказать, Роберт в том числе.
Господин Дурманов вот был у нас в гостях и делал некоторые комментарии, пояснения на сей счет. Все принимают, практически все принимают препараты, но препараты есть легальные, легализованные, препараты есть запрещенные. Вот в чем, собственно говоря, вся разница. Ну, подумайте, как может человек, нормальный, обыкновенный человек, проехать 200 километров, каждый день проезжать по 200 километров на протяжении двух недель. Это же просто невозможно.
Еще с какой скоростью?
С какой скоростью, а еще и их сколько таких гонок на протяжении всего сезона. Естественно, организм нуждается в подпитке, нуждается в препаратах медицинских. Но они есть легальные, есть нелегальные. Но
есть такие, которые полезны. Ну, витамины, конечно, там минеральные всякие соли, там то все. Роберт, я думаю,
я что... только могу добавить, что насчет индустрии. Индустрия уже по разным оценкам от 2 до 3 миллиардов долларов. Индустрия, производящая всю эту химию, и легальную, и нелегальную вместе. А-а-а. Оборот этой индустрии уже, ну, я думаю, что ближе к верхней оценке, к 3 миллиардам долларов годовой оборот этой индустрии. Соответственно, и потребитель.
И очень много стоит антидопинговая вся.
Ну, я имею в виду, да, я и лабораторию. Ну, все, короче говоря, все, что связано с либо с применением, либо борьбой с применением, вот оценивается примерно от 2 до 3 миллиардов
долларов. То есть колоссальный бизнес и все.
Но и здесь ничего не поделать. Ничего потому не что поделать. Пока есть спрос, будет и предложение. Единственное, что можно сделать, и делается, по-моему, ввести это дело в цивилизованное русло, отсеять наиболее опасные проявления, а с остальными...
Ну да, сейчас же
нежно работать.
Сейчас даже увеличивают сроки дисквалификации. Вот в легкой атлетике там что-то до 4 лет стало.
2+2, да.
Да, и как раз, между прочим, эта тема актуальна, потому что как раз тут 2 российских лыжника сейчас дисквалифицированы Федерацией лыжного спорта России. Это Ширяев, который попался на допинге во время чемпионата мира. И чемпион мира среди молодежи, по-моему, Опарин его фамилия, или Апалев, в общем, такая какая-то фамилия, тоже их уже Федерация лыжного российская, спорта, да? Российская дисквалифицировала на 2, по-моему, года. У нас кто-то еще на связи, да?
Да, Валерий из Петербурга.
Алло.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я, вы знаете как, я отслеживаю мастерство Коли Валуева с самых начальных азов. Я могу сразу сказать, что это очень талантливейший парень. Да. И причем у него был пик буквально, когда он работал у Олега Шалаева. В общем-то, у них там такой-то... Ну, понимаете, как вот ввязались вот эти габриэляны. Если взять вот этот мониторинг Советов, и что там творится в углу, да, это, в общем-то, тема для шикарной кинокомедии, понимаете, какой. Наверное, такие эпизоды. Коля, убей его, разорви его на части. Ну, понимаете, какой дело. Там о тактике, технике, каких-то выборов, заготовок там нет. Порви его, зарежь его. Ну, это же уголовно наказуемое мероприятие. Понимаете, какое дело.
Валерий, я не понял, какие габриэля?
Тренер, габриэлян, тренер.
Габриэль. А, тренер габриэлян, да, тренер, да, Валуев.
Во время боя он
призывает. Я вижу, что люди никогда не занимались вообще, во-первых, стяжами, потому что, ну, то есть... подготовка Николая совсем идет, то есть в никуда, его косит на левую руку, понимаете, как правая ничего не может сделать. Талантливейший парень, попал к руки к спортивным вандалам. Я не знаю, как там получилось, что там получилось, но мне жалко, честное слово, Коля, это гигант, это талантливый спортсмен, понимаете как.
Валерий, спасибо, я чувствую, вы разбираетесь в боксе, да, очень профессионально, ну а всегда, наверное, прилипает кто-то к талантливым спортсменам. Роберт, что-то хочешь сказать на эту тему? Нет, не в курсе. Тогда
слушаем Петра из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Петр.
А у меня вопрос социально-экономический.
О!
Я всегда с удовольствием слушаю ваши передачи, поскольку у них затрагиваются не метры, очки, секунды в основном, а взаимоотношения. Вот в советское время существовала система. Физкультура, спорт. И хотя спорт был на самом деле профессиональным, но это дело прикрывалось тем, что спортсмены числились где-то.
Да.
Но привлекательным было то, что я вот сам занимался много спортом и в детстве, и в институте. Привлекательным были достижения выдающихся спортсменов. Сегодня физкультура начисто отсечена.
Да.
Вот у нас тут площадка детская, я там бегаю. Я ни разу вот за последние годы, десяток лет, не видел, чтобы из школы выводили бегать школьников. Все это приходит в запустение и так далее. Но спорт, тем не менее, у нас профессиональный появился. Мне совершенно доподлинно известно, что прегрешения амурского губернатора, который отчислял там, не единственные.
Ну, конечно.
Значит, почти все... почти во всех регионах, вот в частности в РАО-ЕС самом, отчислялись деньги из одного региона в другой. Например, таким образом финансировалась деятельность хоккейного СКА в Ленинграде.
Понятно, Петр, поняли.
А у меня такой вот вопрос, да? Ведь деньги на содержание, ведь они не окупаются. Ни футбольные команды, ни другие команды, они не окупаются. Идут они за счет бюджета. Разговоры о том, что есть спонсоры, не выдерживают критики по одной причине. Дело в том, что за это все расплачивается в итоге население страны.
Петр, поняли вас, но мы даже не успеем Роберта послушать. Вы очень правильно поставили этот вопрос, который неоднократно занимал, в частности, и Роберта, и в программе «Прессинг», в частности, неоднократно освещался. Роберт, коротко можете ответить Петрову?
Согласен, согласен, что эти деньги не возвращаются как в форме еще больших денег, то есть как бизнес это не работает. Но те руководители регионов, которые идут на это, идут совершенно с определенной целью.
А что было с Амуром? Он просто переборщил, что ли, губернатор, да, Амурской области?
Нет, они за это энерготариф внесли небольшую добавку, из которой потом финализировался клуб. Но там это вообще совсем другая причина. Просто...
Там было много, одно из его прегрешений.
Да, они решили, просто там, видимо, какая-то политическая была целесообразность. Ну, зацепились за футбол. Так делают все. Попался один Коротков. Поэтому что там? Это частность.
А вот, Роберт, попутно у меня вопрос. Вы называете ведь в последнее время олигархический, губернаторский спорт или наоборот?
Там, да, есть такое, да? Такое.
Вот мне бросилось в глаза. Посмотрите, что происходит сейчас с казанскими клубами. В волейболе и в водном поло, в мужском волейболе и в мужском водном поло казанские команды чемпионы. В хоккее была чемпионом.
Вице-чемпион.
Вице-чемпион сейчас, да? Ну, казанский Рубин был тот. То есть, короче, там вообще... Ну,
Уникс там...
Тоже вице-чемпион.
Они работают... Да, я понял. Они, да? Я имею в виду казанцы, и, да? Точнее говоря, даже руководство республики, потому что не только город. Они работают системно. У них есть определенный алгоритм, по которому они придерживаются. Выбирается команда. У них цель такая. По каждому виду спорта, значимому,
да,
должна быть команда, которая на первых ролях, пусть не всегда чемпион, там, но на первых ролях в союзном, в российском чемпионате федеральном. Что касается и футбола, и баскетбола. И есть у них еще ракета, клуб
Бенди,
владелец которой стал, кстати говоря, губернатором Амурской области после Короткова, вот недавно его назначили. То есть там все четко. И причем это связано с нынешним представителем президента в Дальневосточном округе Камилем Исхаковым. Он когда был мэром Казани, он эту систему заложил. Понятно. И под это дело подыскивается спонсор, так, нефть или что какая-то, и начинает развивать именно эту команду. И все, и у них нормально идет.
Короче, процесс. Петр в чем-то прав, что деньги тоже какие-то уходят и не возвращаются, но разориться при этом республика или там область не
это
может.
Это, да, мелочи по сравнению с тем, какой это приносит дивиденд для республики, социальный и так далее.
Прекрасно, слушаем еще. Ну
еще, да, два звоночка должны успеть услышать. Москва на связи, Анатолий Евгеньевич.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Я очень люблю ваши передачи.
Спасибо.
Они исполнены, во-первых, знания, а во-вторых, доброжелательности. Это очень приятно.
Спасибо, Андрей.
А сказать я хочу вот что. Только что прозвучало несколько минут назад, что вот в Советском Союзе была физкультура и был спорт.
Да.
Ну, я вам скажу, какая была физкультура, потому что я 32-го года рождения, подростком, я дико любил спорт. Я был неперспективный, потому что книжки читал такой, знаете, узкоплечий, вот такой, неперспективный. Я никуда не смог устроиться. Только придя в университет, я смог заниматься спортом, когда уже было поздно. Теперь дальше. Моя сестра, она мне не очень... Она единоутробная сестра. У нее совершенно другая фигура. Она идеально была приспособлена к спорту. То же самое никто не взял. Я всю Москву обошел, никто не взял. Смотрят, как на дохлую крысу. То ли денег хотят, не знаю, в чем дело. Денег у меня не было.
Понятно.
Нет, Анатольевич, ну, никто же не идеализирует, во-первых, то, что было. Но...
Ну, во всяком случае, ну, на словах было, по крайней мере, да, но все-таки, ну, все-таки в школах как-то занимались, ну, я не знаю, вот у меня перед домом был стадион, и сейчас есть. Когда-то там школьники все время бегали, и вот как кто-то нам сказал, что никто не выходит, да, сейчас действительно пустует. Ну, в общем, это все, конечно, плюсы и минусы времени, да, или как, перечеркиваются и так далее.
Да, слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Вот, значит, 22 апреля попечитель московского «Динамо» господин Скипашин объявил во всеуслышание, что через месяц будет объявлен бюджет футбольного клуба «Динамо Москва». Я 22 мая обвел красным карандашом. Но до сих пор я что-то нигде не нашел. Может быть, где-нибудь вот господин Воскиричан подскажет, в какой-то прессе где-то есть этот...
Нет, нет, нет.
Не только в прессе его нет, его вообще нет этого бюджета. Да. Поэтому какие могут быть тут...
Да, единственное, что попадается в прессе, вот в разных газетах я видел, то этого «Динамо» собирается купить кого-то там где-то и так далее. Так что,
никаких пока... бюджетов у них нет. Они живут как бы с колеса, пока там какие-то кредиты.
А господин Сипашин год уточнил, какой интересный при этом.
Да.
Он уже много чего обещал. Через месяц. Ну, в общем, ясно. Счетная палата считает. Ну, давайте
на своем счету.
Да, начнем
с свои счета.
Свои счета на своем счету, да. Ну, давайте, значит, почитаем. Вот слушатели Митрофанов из Москвы сокрушаются, что нет улицы имени выдающих спортсменов, например, улица Льва Яшина или бульвар Гарри Каспарова.
Каспарова рановато было.
Да, да, да. А улица Льва Яшина могла бы быть, да.
Алексей спрашивает, как сыграли Канис, Джокович и Робредо. Ну, Джокович не играл, Канис и Робредо выиграли, вышли в 1/8. Андрей говорит, это, видимо, к вопросам о зарплатах. Надо бы сравнить еще пенсии ветеранов войны в Англии и России.
Вот это верно. Вот это очень верное замечание Андрея. Это точно,
ну да,
да,
слушатель Грушевский возмущен рекламой пива во время футбола. Безобразие, говорит. Но Станислав Павлович сообщает, что Россия всегда говорит, что она во всем права, в том числе и в области спорта. На самом деле это не так, она сама виновата. Правда, не уточнил, в чем она виновата.
В каких-нибудь поражениях, предположим.
Ну, не важно. Вот, собственно,
виноваты, и все.
Роберт, подведите какой-то итог все-таки. Вот, потому что не так много, может быть, экономических вопросов мы сегодня сумели обсудить. Но вас как-то это вообще мотивировало, такой интерес все-таки слушателей? Вот,
конечно, конечно.
Социально-экономический мотивирует. Взгляд Петра, он подметил, что... То есть оценил
я
наш социально-экономический
очень.
Взгляд.
Люди,
да?
которые звонят, гораздо лучше понимают глубинную суть спорта с точки зрения социально-экономической, нежели те, кто должны это делать, я имею в виду
многочисленную
челядь чиновничью, которая вроде как руководит, и ошметки только летят вокруг да около, и никакого результата. Вот, вот это сразу. Вы отмечали, что они лучше понимают в футболе, чем иные тренеры, а я говорю, что лучше понимают в том, как надо правильно вести дело, нежели те, кто должны это понимать.
Но менять их местами нельзя, потому что наши слушатели, наверное, разберутся там и все организуют, но тех, если посадить на слушателей, они же не будут нам звонить, им же неинтересно, и мы останемся без аудитории.
Да. Ну, в общем, как сказал поэт, не старайтесь снисходить до масс, массы понимают лучше вас. Это он обращался к этим как раз чиновникам, которых Роберт и обозначил общим словом. Мы на этом завершаем программу «На волнах Радио Свобода. Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров и наш коллега, профессор Роберт Воскиричан, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. Ни в коем случае радиоприемники не выключайте. Скоро интереснейшая программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.